С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Александр Литвиненко умер в Лондоне. В зачитанном его друзьями посмертном заявлении Литвиненко обвиняет Владимира Путина. Саммит Евросоюз-Россия. Памяти французского актера Филиппа Нуаре. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и другие наши постоянные рубрики. Итак, переходим к одной из двух главных тем сегодняшнего дня. В Лондоне в больнице умер Александр Литвиненко. Смерть наступила в результате отравления. Британские врачи пока не могут ответить, чем. Они не исключают, что установить, что за яд был использован, так и не удастся. Говорит представитель клиники Университетского колледжа Лондона.
Все возможности были изучены, чтобы установить причины состояния Александра Литвиненко. И сейчас этим делом занимаются детективы из Скотланд-Ярда. Поэтому мы воздерживаемся от каких-либо дополнительных комментариев.
Сказал представитель больницы, где умер Александр Литвиненко. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. О ходе расследования, в том числе о версиях и мнениях, высказываемых в Великобритании, и прежде всего о посмертном заявлении самого Александра Литвиненко, его зачитали сегодня друзья покойного, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Незадолго до кончины Александр Литвиненко продиктовал заявление, в котором винит в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. В заявлении говорится, что оно адресуется человеку, который виновен в его состоянии. «Возможно, вы преуспели в том, чтобы заставить меня замолчать», — сказал бывший офицер ФСБ, «но это молчание будет дорого вам стоить». И далее. «Вы показали себя человеком, не испытывающим никакого уважения к жизни, свободе и каким-либо цивилизованным ценностям», — говорится в заявлении. Между тем, Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой МИ-5 продолжает расследование смерти и отравления Литвиненко. Поскольку врачи все еще не уверены в том, каким ядом был отравлен бывший подполковник ФСБ, и из-за отсутствия улик, дело Литвиненко в Скотланд-Ярде квалифицируется не как убийство, а как неожиданная или неразгаданная смерть. Полиции удалось допросить Литвиненко в больнице. На протяжении 16 часов он вспоминал всех, с кем встречался 1 ноября и накануне этого дня, что и где он пил и ел. После того, как полиция отработала версию, связанную с итальянским юристом Марио Скарамеллой, который встречался с Литвиненко в японском ресторане и пришла к выводу о его непричастности к отравлению, следователи сосредоточились на личности бывшего майора КГБ и бывшего охранника Бориса Березовского Андрея Лугового, владельца охранного предприятия в Москве. Он встречался с Литвиненко 1 ноября в баре лондонской гостиницы «Миллениум Мэйфэр». По словам Литвиненко, на этой встрече был незнакомый ему человек по имени Владимир. Однако Луговой сам связался с британским посольством в Москве и выразил желание прибыть в Лондон и дать показания полиции. В своем интервью газете «Таймс» он подтвердил, что встречался с Литвиненко и назвал имя третьего человека. Им, по словам Лугового, был его друг детства Дмитрий Коврон. В Лондон Луговой прибыл на футбольный матч ЦСКА-Арсенал со своими детьми. Сам Луговой заявил газете, что у него есть мнение по поводу того, кто убил Литвиненко, но что было бы ошибкой сейчас об этом говорить. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжим тему. Имя Александра Литвиненко стало широко известно 8 лет назад, когда он публично заявил, что российские спецслужбы участвуют в организации похищений и убийств. Вскоре он был вынужден бежать из России, но и в изгнании, по его собственному свидетельству и свидетельствам друзей и близких, многократно получал угрозы от бывших коллег, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
17 ноября 1998 года подполковник ФСБ Александр Литвиненко, много лет работавший в контрразведке КГБ, вместе с группой сослуживцев на пресс-конференции обвинил российские спецслужбы в попытке организовать убийство Бориса Березовского. Литвиненко назвал имена своих прямых начальников, отдававших ему приказ ликвидировать известного бизнесмена. После этого Литвиненко стал работать советником по вопросам безопасности исполнительного секретариата СНГ, который которое Березовский в то время возглавлял. Тогда же против него было возбуждено дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Несмотря на то, что Литвиненко был оправдан военным судом, он предпочел бежать из России, опасаясь нового ареста. Встретившись с женой и сыном в Турции, Литвиненко приехал с ними в Великобританию, где попросил политического убежища. Оно было официально предоставлено 15 мая 2002 года. В это же время Литвиненко был заочно осужден в России по обвинению в злоупотреблении служебным положением, хищении взрывчатых веществ, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд вынес приговор – 3,5 года лишения свободы условно. В 2002 году вышла книга Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». В ней содержатся прямые обвинения в адрес Кремля в причастности к взрывам жилых домов в Москве осенью 1999 года. По словам бывшего резидента советской разведки в Великобритании Олега Гордеевского, который также живет в Лондоне, Литвиненко постоянно получал угрозы от бывших коллег.
Они были в разных видах, и через газеты, и через личности, и по телефону, и так далее. Это было явно организовано на таком уровне правительственном, то есть от КГБ. И он всегда ожидал атаки от КГБ, и ни от кого больше.
В течение всех лет, проведенных в Великобритании, Литвиненко был довольно тесно связан с Борисом Березовским, также живущим в изгнании.
Березовский же его финансировал, его побег, как-то помогал ему финансово в начале. Последние 2 года эта связь становилась слабее, 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 потому что Березовский сказал, ну, ищи сам себе работу, уже не могу тебя все время поддерживать. И он начал осваиваться, он начал давать какие-то консультации предпринимателям или там правительству.
В октябре этого года Александр Литвиненко получил британский паспорт. Как свидетельствует живущая в Голландии правозащитница Лариса Владимирова, Литвиненко надеялся, что британское подданство обезопасит его от угроз, исходящих из России. По ее словам, Литвиненко заканчивал работу над новой книгой.
Мои коллеги, те, кто приезжал к Литвиненко, они тоже говорят, что Саша всегда очень осторожен. Довольно странно вот то, что произошло сейчас. Мы долго не могли понять, как случилось это. Но как-то тут Саша сказал, что ну чего ж бояться, все в порядке. И я думаю, что то, что он получил гражданство, это позволило ему как-то расслабиться.
Борис Березовский, комментировавший отравление Литвиненко 21 ноября, подчеркивал, что покушение совершено на британского подданного. Березовский не сомневается, что оно организовано Кремлем.
Литвиненко
было предоставлено политическое убежище, и пару месяцев назад он стал британским подданным. Это означает, что это было прямое нападение из Кремля на британца, находящегося в Британии. В своем заявлении Березовский призывал британское правительство признать, что оно имеет дело с преступным режимом, который возглавляет Владимир Путин. В то же время он не привел каких-либо конкретных данных, подтверждающих причастность российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» отказано в перерегистрации. В уведомлении Федеральной регистрационной службы указывается на недостатки в оформлении документов. Руководство правозащитной организации утверждает, что все инструкции были выполнены. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. Против проголосовали только 7 сенаторов. Среди них спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В столице Финляндии, Хельсинки, закончилась официальная часть 18-го саммита Россия-ЕС. О деталях обсуждения станет известно на пресс-конференции, которая состоится ближе к вечеру. Мы продолжаем следить за событиями в Хельсинки. В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли свыше 20 человек. Почти 30 получили ранения. В Багдаде введен комендантский час после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы, жертвами которых стали более 160 человек. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 своих ядерных объекта. Как сообщил глава МАГАТЭ, экспертам будет разрешено взять экологические пробы в районе базы и ознакомиться с заводской документацией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, важнейшая новость сегодняшнего дня – Смерть Александра Литвиненко в лондонской больнице. В предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Послание было предано гласности друзьями бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице. Смерть Александра Литвиненко, подробности произошедшего, версии случившегося, реакции на это событие. Главная тема итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. Мы продолжаем тему отравления и смерти бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Несколько минут назад наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына уже рассказала о статье, посвященной делу Литвиненко, которая была напечатана в газете «Таймс». Публикации по этому делу и на эту тему в других британских и континентальных газетах сегодня читал мой коллега Ефим Фирштейн. Сейчас он рядом со мной в студии. Ефим, здравствуйте. Это Кирилл, первая тема. И что пишут?
Несомненно, я чувствовал бы себя неловко, если бы начинал с другой темы. Эта тема доминирует на первых страницах всех газет и журналов, и еженедельников. Вот последний номер англоязычного еженедельника New Statesman. В нем статья российского журналиста Артемия Троицкого. Я приведу выдержку. В советские времена всякий, кто бросал вызов государству, рисковал свободой и даже жизнью. Что изменилось сегодня в новой России? В новой России, суши баров и олигархов, ситуация выглядит еще более постыдной и отвратительной. Покушение на Александра Литвиненко, возможно, имеет и иную подоплеку, чем кажется на первый взгляд, но прекрасно вписывается в общую картину. Оно произошло через считанные недели после убийства журналиста и общественного деятеля Анны Политковской. С тех пор были и другие похожие случаи, просто они не получили такой известности. Две недели назад на Северном Кавказе была отравлена Фатима Тлисова, еще один специалист по журналистским расследованиям. 18 ноября бывшего главу Чеченской службы безопасности, который поссорился с премьер-министром республики, среди бела дня застрелили в центре Москвы чеченские и столичные милиционеры. А теперь и это еще загадочное отравление Литвиненко. Естественно, в суши-баре, на сей раз в центре второй российской столицы, в кавычках, Лондона, пишет Артемий Троицкий в еженедельнике New Statesman. В том же духе выдержана и редакционная передовица в испанской газете «El País». Разумеется, Кремль опроверг какую-либо причастность к этому делу, и ФСБ также не продемонстрировало никакой осведомленности. В нынешнем случае трудно представить себе, чтобы кто-то пролил свет на случившееся. В последние годы происходит слишком много необъяснимых преступлений, относящихся к России. Связь, имеющаяся между происшествием с Литвиненко и убийством Политковской, наталкивает на мысль, что это может быть сговор, направленный на то, чтобы заставить замолчать любого, кто пытается поднять завесу тайны над методами, к которым российские службы прибегают в отношении Чечни, а также другими действиями Кремля. Ведь Литвиненко утверждал в одной из книг, что именно эти службы, а не чеченцы, были организаторами взрывов, произошедших в 1999 году в одном из московских жилых домов. И именно от этих служб якобы он получил приказ убить олигарха Бориса Березовского. Это была цитата из испанской газеты «El País», издающейся в Мадриде.
Давайте перейдем к другой важнейшей сегодняшней теме. Я имею в виду саммит в Хельсинки, саммит Евросоюз-Россия. Официальная часть, как мы только что слышали в новостях, его закончилась, пока пресс-конференции не было. Судя по всему, договоренности не достигнуто по началу переговоров о новом договоре между Россией и Европейским Союзом. Что пишут по поводу, в общем, можно сейчас сказать, уже не очень удачного саммита газеты?
Последнего развития событий, естественно, утренние газеты не могли еще знать, но тема эта действительно капитальная. Вторая капитальная тема дня, я бы сказал. Орган международных деловых кругов, лондонская газета Financial Times, помещает сегодня открытое письмо Элисона Гилла к издателю. Вот отрывок. Лидеры Европейского Союза не должны избегать жестких вопросов по правам человека в ходе общения с Россией на сегодняшнем саммите. Отсутствие таких вопросов подорвет стандарты Европейского Союза и создаст неверное представление, согласно которому обеспечение энергетической безопасности и соблюдение прав человека являются полностью несовместимыми вопросами. Это открытое письмо Элисона Гилла издателю газеты Financial Times. А на комментаторской полосе той же газеты можно прочитать обширную статью Яна Ченского под заголовком «Уроки Прибалтики должны научить Евросоюз общению с Россией». Он пишет: «Российские компании заявляют, что руководствуются исключительно коммерческими соображениями. Однако в энергетике до политики всегда рукой подать». Президент независимого Московского института энергетической политики Владимир Милов говорит: «В России энергетическую империю повсеместно считают своего рода геополитическим реваншем». Между тем, директор Латвийского института международных отношений Атис Лейнс предупреждает, что российский империалистический импульс, как он пишет, очень силен, и призывает членов ЕС сомкнуть ряды, действовать единым фронтом, но и опасается, что если этого не будет, то Россия поднимет голову. Этой цитатой из статьи Яна Ченского в сегодняшнем номере газеты Financial Times я и позволю себе закончить обзор международной печати.
Спасибо, а мы, естественно, будем продолжать и сейчас же продолжим следить за саммитом в Хельсинки. Сегодняшние свежие газеты, еженедельники читал мой коллега Ефим Фиштейн. Спасибо вам, Ефим. И действительно, мы возвращаемся к теме саммита Евросоюз-Россия. Напомню, в нем участвует российский президент Владимир Путин, премьер-министр, председательствующий ЕС Финляндии Матти Ванханен, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. Как я уже говорил, на саммите планировалось начать переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Европейским Союзом, однако они отложены прежде всего из-за позиции Польши. На саммите работает наш корреспондент Геннадий Муравин, и он сейчас расскажет о том, что происходило поздно вечером вчера и что происходит сегодня на этом самом форуме.
Саммит взял вклад вчера двусторонними переговорами президентов Финляндии и России, начавшимися сразу после прибытия Путина в Хельсинки и закончившимися за полночь. Был лишь один перерыв, во время которого устроили пресс-конференцию. На переговорах Путина и Халана очень много времени заняла проблема автоперевозок огромного количества транзитных грузов из стран ЕС, Азии и Америки и грузов финско-российской торговли, объемы которых сильно возросли. Путин признал, что российские пограничные пропускные пункты не приспособлены к штрихборной деятельности. Одних только автопоездов прошло за год 700 тысяч. Почти по 2 тысячи в сутки, и нет ничего удивительного в том, что на финской стороне очереди трайлеров растягиваются порой более чем на 50 километров и длятся много суток. Путин пообещал разбюрократить пропускные пункты, оставив там только пограничников и таможню, вместо 7 ведомств, действующих сейчас. Что касается Польши, позиция которой воспрепятствовала началу переговоров о новом договоре партнерства Европейского Союза и России, то Путин уточнил, что у него нет претензий непосредственно к польским сельхозпродуктам, в том числе мясным, но есть претензии к польским властям, не обеспечивающим контроль за транзитными продуктами из стран, торговля с которыми запрещена.
Это был наш корреспондент, который работает на саммите Евросоюз-Россия в Хельсинки, Геннадий Муравин. От большой политики и громкого убийства, которое забудоражило сегодня все средства массовой информации, перейдем к региональной российской теме. Тема эта историческая, впрочем, вполне актуальная. В Екатеринбурге в ноябре работают сразу две выставки, посвященные советскому периоду истории России. Экспозиции, организованные для помощи школьным урокам истории и для любителей советской эстетики, оказались неожиданно популярными. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
Что является для вас предметом гордости за Россию? Спросили в июне респондентов специалисты в ЦИОМ. 57% опрошенных предметом гордости назвали прошлое нашей страны. 42% респондентов считают, что нынешние чиновники хуже прежних. Это уже результаты другого опроса. Екатеринбуржцы подтверждают выводы социологов высокой посещаемостью двух выставок и собраний провинциальных музеев и частных коллекционеров. «Красный день календаря» или «Ностальгия по соцарту». Выставка с таким названием открылась в канун годовщины Великооктябрьской социалистической революции. Ее организатор, искусствовед Светлана Долганова, полагает, что дети и взрослые задерживаются у одних и тех же выставочных витрин по разным причинам.
Мы сейчас наблюдаем такой странный факт, что, видать, нам так сложно было общаться вообще с этой эпохой. И у кого-то это такое отвращение вызывало, что практически вот близкое прошлое, оно совершенно незнакомо. Приходят первоклашки, второклашки, третьеклашки. Я их спрашиваю, кто такой Ленин? Полнейшее молчание. Они так к нему подходят. Мы там поставили совершенно очаровательный бюст Ленина, они его за лысину трогают. говорят, ой, какой интересный дяденька.
В искусствоведении есть отдельная научная дисциплина – судьба экспоната. У каждого экспоната выставки «Красный день календаря» или «Ностальгия по Суцарту» своя история, как, например, у полюбившегося детям бюста Ленина.
Сантехники принесли бюст Ленина, на который они вешали кепки, там, от которого они сигареты тушили. Он притащили, говорят, ладно, забирайте, то есть мы его тут все равно уконтропупим.
Экспонаты на выставку собирали отовсюду, по музеям, от обычных горожан, что-то дали коллекционеры. Один из них, например, увлекается пионерской символикой, одних значков у него более 3000. Уралмашзавод предоставил огромную голову буйвола, которую когда-то подарила предприятию Индия. На выставке «Советский стиль. Советская эпоха» в Музее истории Екатеринбурга предметы скромнее по размерам. Около 1000 этикеток мыла, водки, сахара, спичек, сигарет, зубного порошка, газировки, конфет и прочих товаров СССР. Годовщины революции, покорение Северного полюса, индустриализация, коллективизация, освоение целины космоса, строительство метро, увлечение кукурузой, БАМ – все эти вехи истории страны изображали даже на обертках конфет. На этикетке парфюма поощрялись тракторы, заводские трубы и колосья. Научный сотрудник музея Наталья Картавенко объясняет сегодняшним посетителям.
Один из лидеров коммунистических говорил, идея, несомая плакатом упаковка, воздействует на идеологию и вкус зрителя. В силу своей многотиражности в гораздо большей степени, чем редко посещаемый музей или художественная галерея.
Со сменой строя на социалистические менялись и правила русского языка. Название «апельсинная вода», «карамель десертная» с двумя «с», «конфект красный флот». Искусствовед Наталья Картавенко восхищается старыми этикетками и как историк, и как потребитель. Ее коллега Светлана Долганова предлагает извлекать из времен СССР, если не эстетическое удовольствие, то практическую пользу.
Мне вот лично чрезвычайно импонирует идея барона Фальцвейна, который предлагал в свое время, значит, нашему российскому правительству сделать выставку, значит, мумии Ленина. То есть возить ее по всем, значит, странам и зарабатывать на этом огромные деньги. Так что я считаю, что все, вот, что было наработано, оно должно сейчас приносить нам какие-то дивиденды, так же, как приносит все остальное наше искусство. Просто нужно это как следует собрать и начать это умело и интересно показывать.
Залы обеих выставок не пустуют. В советском шампанском прекрасно сочетаются отличный вкус и тонкий аромат. Ностальгирующий посетитель не подвергает сомнению даже это утверждение со старого рекламного плаката. Психотерапевт Михаил Перцель готов объяснить, почему.
Многие люди, столкнувшись с какими-то раритетами, веществами, напоминающими об ушедшей эпохе, вспоминают в первую очередь именно какие-то теплые, хорошие, добрые вещи, которые были связаны с этой жизнью. Или только во вторую очередь тот опыт неблагоприятный, травматический.
Спасать и показывать. Еще лет 5 и будет поздно, говорит искусствовед Светлана Долганова о вещах эпохи СССР. Ее галерея активно готовится к следующему году, 90-летию Октябрьской революции. Жители Екатеринбурга просят приносить предметы из прошлого нашей страны. Тех, кто хочет получить от раритетов выгоду, свяжут с музеями и коллекционерами. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Речь пойдет о петербургской региональной политике, о том, можно ли с точки зрения закона проводить выборы в Петербургское законодательное собрание в марте 2007 года. Итак, в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, время гостей. Виктор Резунков ведет эту программу. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и «Некролог» знаменитому французскому актеру Филиппу Нуаре. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Литвиненко в предсмертном послании обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Послание предано гласности друзьями бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице. 3 недели назад Литвиненко был отравлен неизвестным ядом. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» отказано в перерегистрации. В уведомлении Федеральной регистрационной службы указывается на недостатки ошибки в оформлении документов. Руководство правозащитной организации утверждает, что все инструкции были выполнены. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. Против проголосовали только 7 сенаторов, среди них спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В столице Финляндии, Хельсинки, закончилась официальная часть 18-го саммита Россия-ЕС. О деталях обсуждения станет известно на пресс-конференции, которая состоится ближе к вечеру. Наш корреспондент следит за развитием событий. В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли свыше 20 человек, почти 30 получили ранения. В Багдаде введен комендантский час после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы, жертвами которых стали более 160 человек. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта. Как сообщил глава МАГАТЭ, экспертам будет разрешено взять экологические пробы в районе базы и ознакомиться с заводской документацией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 ноября 2003 года. Программа «Свобода в клубе ОГИ». Политический пиар и реальная власть. На эту тему рассуждает главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов.
Политический пиар становится все скучнее и скучнее. Мне кажется, что немножко изменились времена, и, например, сама идея как бы изготовления образов и продажи образов, идеи, которые были столь ажитированы, многие политики, интеллектуалы в России вот в конце 80-х, начале 90-х, она сейчас подходит к своему какому-то пределу, потому что на место образов выступает некоторая реальность, которая достаточно безобразна. Я хочу привести просто фрагмент из интервью Андре Глюксмана, такого правого французского философа. Он очень поддержал американскую войну в Ираке. И на вопрос, верит ли он действительно в то, что американские войска в Ираке могут установить там режим демократии, Глюксман отвечает: «Я не просто верю, я уже вижу, что этот режим устанавливается». «Почему же?» – спрашивает его корреспондент. «Да потому, – говорит Глюксман, – что именно сейчас иракские люди имеют право выйти на улицы и свободно протестовать против присутствия американских войск в Ираке или высказать мнение за присутствие этих войск. Но американские танки продолжают стоять в Ираке независимо от того, какой пиар им обеспечен». Ходорковский будет сидеть в тюрьме, независимо от того, какой пиар ему обеспечат коллеги-журналисты. Потому что реальность существует, и она как бы выходит из-под контроля экономики образов. И вот это возвращение реальности, такой безобразной реальности, по-своему безобразной, это очень интересный симптом сегодняшнего дня. И поэтому ваши разговоры о том, что будет, если не будет телевидения, они немножко из старой эпохи.
Как назвать эту эпоху? Александр Иванов.
Это эпоха веры в абсолютное всемогущество экономики образов. Когда экономика вещей, экономика материального продукта полностью проиграла борьбу экономики образов. Так вот, уже кризис конца 90-х американский, кризис Насдака, показал, что, скажем, вся идеология и весь пафос интернета не имеет ничего общего с реальностью. Интернет-компании рухнули одна за другой, просто не имея логистики. И выжили только те, у которых есть склады, система каких-то физических как бы пространств и так далее. Реальность наступает как бы очень физически зримая реальность, в том числе и в сфере власти, и в сфере медиа, потому что все последние скандалы в медиа связаны именно с подступанием реальности, с тем, что как бы власть говорит, вот этого быть не должно и не будет, этого не будет никогда.
Александр Иванов о политическом пиаре и реальной власти. Радио Свобода. 24 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории «Радио Свобода» мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Bye. Британские археологи разгадали секрет алхимических тиглей, производившихся в средние века в земле Гессен в Германии. Эти керамические сосуды обладали уникальной стойкостью к реагентам и высоким температурам. Однако все попытки современников воспроизвести гессенскую технологию заканчивались неудачей. Ученые показали, что уникальные качества гессенских тиглей определяются входящим в их состав алюмосиликатом, известным под названием мулит. Это вещество было заново открыто лишь в 20 веке, а средневековые германские мастера научились сами производить мулитовую керамику из особой каолинитовой глины, обжигая ее при температуре выше 1100 градусов. Генетики обнародовали результаты сравнительного анализа геномов 270 человек из разных регионов мира. Оказалось, что генетические различия между людьми более масштабны, чем до сих пор считалось. Эти различия затрагивают не столько структуру генов, сколько количество копий некоторых генов и межгенных участков ДНК. Один и тот же ген часто присутствует у разных людей в разном количестве копий. Ученые полагают, что различия в числе копий некоторых генов могут влиять на предрасположенность к ряду заболеваний, включая атеросклероз и шизофрению. Технологи из Университета Колорадо сообщили о создании самого острого в мире ножа, позволяющего получать ультратонкие срезы толщиной всего в несколько десятков нанометров. Он представляет собой углеродную нанотрубку, натянутую между двумя вольфрамовыми иглами. Новый нож позволяет изготавливать высококачественные препараты для электронной микроскопии и может стать незаменимым помощником для биологов, изучающих строение живых клеток. Британские психологи изучили 6 случаев лексиковкусовой синестезии – редчайшей наследственной аномалии, когда люди испытывают при произнесении слов различные вкусовые ощущения. Например, одна из обследованных испытывала вкус тунца при произнесении слова «кастаньеты». Эксперименты показали, что вкусовые ощущения у таких людей порождаются не звучанием слова, а мысленным образом объекта. Оказалось, что адекватный вкус ощущается испытуемыми при виде изображения какого-либо странного или редкого объекта, например, тех же кастаньет, даже тогда, когда испытуемый не может вспомнить, как этот объект называется. Ученые предположили, что синестезия является крайним проявлением общего для всех людей механизма запоминания абстрактных понятий при помощи ассоциативных связей с различными телесными ощущениями.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. В Париже на 76-м году жизни умер знаменитый французский кино и театральный актер Филипп Нуаре. Он снялся в 150 фильмах, многие из которых были популярны в СССР и на России. О Филиппе Нуаре наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Если бы выражение «культ личности» не было безнадежно скомпрометировано его использованием для характеристики всевозможных диктаторов, то вполне можно было бы сказать, что во Франции существует культ личности актера Филиппа Нуаре. Немедленно после опубликования траурной новости о его кончине кинокритик Жюль Мен заявил, что актера надо похоронить в пантеоне, где покоятся самые великие сыны французской нации. Филипп Нуаре родился 1 октября 1930 года в городе Лиле на севере Франции в состоятельной семье. С детства увлекся театром и в 20-летнем возрасте поступил в театральную студию Жана Вилара. Кстати, театральная выучка, тщательность каждого слова, каждого жеста чувствуется в любой роли, сыгранной Филиппом Нуаре, снявшегося в 150 фильмах. Он, кстати, не чурался и вспомогательных ролей, если роль ему нравилась. Выделить какой-то один фильм с этим актером и сказать, что он, мол, лучший из лучших, дело безнадежное и заведомо субъективное. Вот почему я бы особо остановился на комедии Ива Робера «Блаженный Александр». Именно этот фильм, скорее всего, имел в виду президент Франции Жак Ширак, который в своем памятном слове, своего рода некрологе, произнесенном в Елисейском дворце, назвал, как он выразился, гиганта Филиппа Нуаре гением юмора, великим флегматиком. Слова «великий флегматик» точно, на мой взгляд, выражает секрет обаяния этого актера, как огня, боявшегося пафоса, преувеличения, грандиозного жеста. От его дебюта «Короткая песчаная коса», фильма, который сделала в 1956 году Аньес Варда, до комедии режиссера Мишеля Бужна «Друзья», который выйдет на экраны только в начале будущего года, Филиппа Нуаре никогда не покидало чувство меры, которое можно назвать критерием любого истинного искусства. Семен Мирский, Радио «Свобода, Париж».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Великая ложь отрицателей Холокоста или как бороться с радикальными мифами. Известный публицист Евгений Варшавер на страницах сайта Polit.ru открыто полемизирует с так называемыми ревизионистами.
27 января 1945 года советские войска освободили оставшихся в живых узников системы лагерей Освенцим-Биркенау. Осень того же года ознаменовалась началом процесса над военными и гражданскими чиновниками Третьего Рейха, где на суд широкой общественности были выставлены неопровержимые доказательства преступлений гитлеровской Германии, в том числе геноцида еврейского народа. Однако практически сразу же по окончании процесса, наряду с историческим осмыслением Холокоста, появились работы, в которых авторы пытались и пытаются оспорить базовые представления о том, что произошло на территориях, оккупированных национал-социалистами. Для обозначения этого течения мысли существует два термина – ревизионизм или отрицание Холокоста.
Объемный материал Евгения Варшавера на Polit.ru занимает много страниц. Это и предметное определение терминов, и исторические ссылки, и опять-таки открытая полемика, как с западными и восточными, так и с российскими ревизионистами. В числе прочего автора беспокоит следующее.
В Рунете количество ревизионистских материалов явно превалирует над количеством ответов отрицателям. Во многом это объясняется нежеланием достойных людей разговаривать на эти темы. Мол, о чем можно разговаривать с теми, кто говорит, что дважды два – пять? Но эта позиция кажется в корне неверной. Если сейчас еще остается горстка свидетелей, то через 20 лет тех, кто пережил войну и может рассказать об этом словами очевидца, не останется. Подогреваемый праворадикальными организациями интерес к ревизионизму выльется в засорение мозгов наших соотечественников псевдонаучным мусором. И когда полстраны будет на полном серьезе заявлять, что таблица умножения придумана сионистами, будет уже не до шуток. Поэтому автору статьи представляется, что за информационное пространство надо бороться. Чем больше будет публичных прений, тем чаще ревизионизм будет подвергаться публичной порке.
Аргументы ревизионистов должны быть биты и фактами исторической науки, и гражданской позиции общества, соглашается с автором текста главный редактор сайта Polit.ru Виталий Лейбин.
Отказ от, ну, что ли, участия общественного обсуждения и идеологической полемики, он происходит как вторичное следствие той грандиозной свободы, необычайной, которую мы получили в конце 80-х. Нарушать можно все, потому что то, что разрушилось в 80-е, ничем не было дополнено, никакой идеи новой государственности. Хотя вот в той части, где все-таки такие вещи существуют, у нас существует понятная память о Великой Отечественной войне, как общая страновая память. И это пока что является единственным, что у нас есть в идеологическом поле. И мне кажется, что если все-таки мы будем продолжать находиться в такой ситуации иллюзии свободы, что можно быть, жить в обществе и быть свободным от нее, и что можно заниматься творческими профессиями и не заниматься идеологической дискуссией, то мы просто проиграем всем, кто хуже оснащен, может быть, знанием в истории и всем чем угодно.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Виталия Лейбина. Текст Евгения Варшавера «Великая ложь отрицателей Холокоста» или «Как бороться с радикальными мифами» на Polit.ru. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Литвиненко в предсмертном послании обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» отказано в перерегистрации. Совет Федерации России одобрил поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. В столице Финляндии, Хельсинки, закончилась официальная часть 18-го саммита России-ЕС. В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля погибли сегодня свыше 20 человек, почти 30 получили ранения. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект бюджета на будущий год. В Петербурге госпитализированы более 30 учащихся художественного лицея. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в четвертом заключительном чтении федеральный бюджет на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О других особенностях бюджета это будущего года вице-премьер правительства Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект образования, здравоохранения, вложения в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем в предыдущий год.
Совет Федерации России одобрил новый лесной кодекс страны. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получать лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Предполагается, что новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином в лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Рост ВВП России в 2006 году состоит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает существующий официальный прогноз министерства о темпах роста российской экономики в текущем году. На этой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь объем ВВП России увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Правительству России следует проанализировать возможность отмены на 2-3 года таможенных пошлин на ввозимое в страну технологическое оборудование, используемое в строительстве, заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, он считает необходимым упростить выход на этот рынок новых компаний.
Мы с вами знаем и о тех трудностях, которые возникают при строительстве нового предприятия, будь то цементный завод или что-то иное. Тут целая цепочка от согласования проекта и выбивания из местных властей площадки до решения вопросов с недропользованием, подъездными путями, лимитами на газ, подключением к электроэнергии и так далее. Да и прийти на региональный рынок с его сложившимися традициями, системой неформальных отношений, не то что непросто, а зачастую небезопасно.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предусматривается конфискация в гражданско-правовом порядке, контрафактная, например, продукция. За систематическое нарушение прав интеллектуальных, прав авторских, предусматривается возможность ликвидации юридического лица. Конечно, предусматриваются механизмы возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских прав.
Россия и Сербия до конца декабря подпишут соглашение о строительстве на территории этой страны 400-километрового участка будущего южноевропейского газопровода, по которому российский природный газ через Турцию будет поставляться на север Италии. Строительство газопровода мощностью до 20 миллиардов кубометров в год, который соединит Сербию с Болгарией и Хорватией, намерены вести российский государственный концерн «Газпром» и сербская компания «Сербиагаз». Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть до 3,5 часов. Европейский банк реконструкции и развития и австрийский Инвесткредитбанк намерены создать фонд объемом 300 миллионов евро для инвестиций в коммерческую недвижимость в России, на Украине, а также в странах Юго-Восточной Европы. Это уже третий совместный фонд двух банков. Всего до 2011 года они планируют инвестировать в восточноевропейскую недвижимость 1 миллиард евро. 70% этой суммы партнеры намерены потратить на покупку коммерческой недвижимости в России и на Украине. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек. На выходные понедельник 26,52. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек. Курс на следующие дни 34,39. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы история еще одной смерти бывшего сотрудника спецслужб. Речь пойдет о загадочном самоубийстве директора архива национальной разведки Болгарии Божидара Дойчева. Официальная версия гибели – самоубийство. Однако многие эксперты сомневаются в том, что имевший доступ к сверхсекретным документам Дойчев имел причины самостоятельно уйти из жизни. Дойчев застрелился или его застрелили в разгар обсуждения нового проекта закона о раскрытии архивов госбезопасности. Рассказывает наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
Мы не знаем, как он выглядел, не знаем, какое у него было звание и как и где он умер. Директор архива болгарской службы разведки Божидар Дойчев ушел из жизни, унося с собой не только тайны коммунистического режима, которые он охранял, но и тайну своей смерти. Факт смерти скрывался сутки, затем было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством по причинам личного характера. Еще день спустя оказалось, что, несмотря на версию самоубийства, никто из уполномоченных лиц даже и не разговаривал с семьей погибшего. Нет достоверной информации о том, каким пистолетом произведен выстрел и где было найдено тело. Случайно это или нет, но Дойчева нашли мертвым как раз накануне обсуждения в парламенте проекта закона о рассекречивании архивов госбезопасности времен коммунизма. За истекшие 16 лет демократии часть этого архива уже на какое-то время рассекречивалась, затем снова засекречивалась. Но никогда в поле зрения законодателей не были документы разведки. Теперь же, когда вновь встал вопрос о судьбе этих документов, правящая коалиция предлагает раскрыть все без остатка. В это все попадает и служба разведки, директором архива которой и был Божидар Дойчев. Второе чтение проекта закона назначено на конец следующей недели. Эксперты напоминают, что из всех отделов бывшей госбезопасности Тодора Живкова при демократии именно разведка получила специальный статус. Она вышла из состава Министерства внутренних дел. Ни один архивный документ из этого ведомства не увидел белого света. Тем временем на Западе, как и в самой Болгарии, живковскую разведку связывали с покушением на папу римского Иоанна Павла II, с отравлением и убийством в Лондоне писателя-диссидента Георгия Маркова, с торговлей наркотиками и оружием и кражей технологий на Западе. К этому перечню есть что добавить, сказал специально для «Радио Свобода» Евгений Димитров, член бывшей комиссии по рассекречиванию документов госбезопасности, которая была создана 5 лет назад, а закрыта еще год спустя.
Статус МДСА
1983 году при посредничестве службы разведки было вывезено из страны огромное количество денег, около 2 миллиардов долларов. Они ушли на создание заграничных фирм, которые состояли на учете в госбезопасности и, если точнее, были частью ее службы заграничной разведки. Далее, уже после свержения режима Живкова, эти деньги вернулись обратно в Болгарию, и так были созданы первые банки, а в середине 90-х началось массовое банкротство этих банков. Судебные дела о банкротстве далее были закрыты. А теперь вспомните, когда нашу комиссию по рассекречиванию документов госбезопасности закрыли. Закрыли, когда мы приступили к расследованию тех, кого мы в Болгарии называем кредитными миллионерами. Мы обнаружили, что немало из них когда-то работали на госбезопасность, и за ними стояли колоссальные суммы. Евгений Димитров не сомневается, что директора самого секретного в стране архива убили и пытаются этот факт прикрыть версией о самоубийстве. Странно также и то, что известие о загадочной смерти Дойчева поступило к журналистам не из Софии, а из Лондона. Неназванный источник из Европейской комиссии сообщил об этом болгароязычному новостному интернет-сайту из Великобритании. Тот же источник говорил об убийстве, а вовсе не о самоубийстве. Сутки спустя прокуратура и Министерство внутренних дел Болгарии все так же уклонялись от комментариев по теме. Наряду с директором самой разведки Дойчев был, наверное, единственным человеком в стране, имевшим полный доступ к тайнам коммунистической разведки. Если прибегнуть к мрачному логическому заключению одного популярного журналиста, трагическая смерть Дойчева указывает на то, что власти на самом деле намерены раскрыть все архивы, что в этих архивах далеко не все уничтожено и что этим документам есть о чем рассказать. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Еще одна загадочная история смерти бывшего сотрудника спецслужб завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Ну, прежде всего, мы продолжим говорить о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. В своем предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Напомню, 3 недели назад Литвиненко был отравлен неизвестным ядом. Репортаж из Лондона нашего корреспондента. Интервью с бывшим сотрудником КГБ и перебежчиком Олегом Гордеевским. Мнение российских политиков-правозащитников о деле Литвиненко. Все это в следующем часе нашей программы. Другая важнейшая тема – это саммит ЕС-Россия. Официальная часть саммита уже завершилась, мы ждем начала пресс-конференции, а пока мнение политологов, журналистов, политиков о том, как будут развиваться отношения России и Европейского Союза до, ну, ближайшее время и до начала переговоров, если таковые начнутся, о подписании нового договора о взаимоотношениях между Москвой и Брюсселем. Наши постоянные рубрики, другие интересные темы, все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы. Костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.